У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Получается, что российские военные устроили балаган попросту, причем и военные в Москве.
Британское министерство обороны опровергает заявление России о том, что британский военный корабль, приблизившийся к побережью Крыма, был обстрелян предупредительным огнем.
Выбор автора, который не всех, скажем так, в государственных структурах устраивал, может повлиять на получение грантов.
Фонд «Тотальный диктант» лишился государственного гранта после того, как в прошлом году диктант провел критик власти Дмитрий Глуховский.
Женщина второго яруса беременна, не может забраться, спит на полу. Что детей отрывают, начиная с опоза делать, женщину возят из роддома, а детей оставляют, они не могут кормить потом.
Выставка «Женщина. Тюрьма. Общество» рассказывает о положении женщин, оказавшихся в тюрьмах и колониях. Начнем с инцидента с эсминцем «Дефендер» Королевского флота Великобритании, который произошел 23 июня около мыса Фиолент в Крыму. По версии Министерства обороны России, британский корабль нарушил границы страны и на 3 километра углубился в территориальные воды. На предупреждение экипаж не реагировал, поэтому сторожевой корабль произвел несколько предупредительных выстрелов, а истребитель Су-24М сбросил 4 бомбы по курсу движения эсминца. После этого корабль покинул российские территориальные воды. Вот что заявила по этому поводу глава Департамента информации Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Профессиональную оценку опасным действиям эсминца ВМС Британии в Черном море уже дало Министерство обороны нашей страны. Хотел добавить, что мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию, которая идет вразрез с международным правом и российским законодательством. Также хотел бы сообщить, что в Министерство иностранных дел нашей страны будет вызван британский посол.
Говорила глава Департамента информации МИД России Мария Захарова. В британском Министерстве обороны заявили, что предупредительных выстрелов и бомбометания не было, а Россия, как предполагается, проводила неподалеку запланированные военные учения. Эсминец «Дефендер», подчеркивают, в британском Минобороны совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Главный редактор портала Black Sea News Андрей Клименко в беседе с Ириной Армалийской так объяснил, почему британский боевой корабль прошел вблизи побережья Крыма.
Эсминец «Дефендер» британского королевского флота шел из Одессы в один из портов Грузии. Там действительно мимо Крыма, пересекая 12-мильную зону, которая ныне оккупирована Россией, украинских территориальных вод в районе Севастополя, проходит международный фарватер, который соединяет Одессу с Батуми и Поти. По нему ходят паромы, ходят грузовые суда и так далее. То есть это действительно международно признанный фарватер. Британский эсминец действительно срезал угол, и этот угол он срезал по территориальным водам Украины, которые сейчас оккупированы. Что касается разговоров, что реально происходило. Наши волонтеры, которые радиолюбители, которые слушают эфир на доступных волнах, сказали, что патрульный корвет Черноморского флота Павел Державин, который полностью построен на захваченном как военный трофей крымском керченском судостроительном заводе «Залив», вел диалог с британским военным кораблем эсминцем «Дефендер». Он рекомендовал ему ради его собственной безопасности изменить курс, чтобы не заходить в опасный район, где проводят учения военно-морские стрельбы. Британец ответил, что это сообщение он принял и следует своим курсом.
Стрельба потом была?
Стрельба была рядом. Рядом на море – это не то, что рядом по соседству в доме. Это на расстоянии нескольких десятков километров. Российский Черноморский флот и морская авиация проводили учения со стрельбой. Действительно проводили, и действительно британцы могли это слышать и даже наблюдать самолеты.
А бомбометание было предупредительное?
Нет. Нет, если бы это была бы совсем другая история.
Говорил главный редактор портала Black Sea News Андрей Клименко. А вот как расхождение российской и британской версии инцидента у побережья Крыма 23 июня комментирует военно-политический эксперт Юрий Федоров.
Если следовать российской версии, то произошла чудовищная провокация со стороны российского военно-морского флота или пограничных сил, очень крупное нарушение международного права, международного морского права, которое предполагает, включает в себя так называемое право свободного или право мирного прохода иностранных гражданских и военных кораблей через территориальное море прибрежного государства. Британский эсминец «Дефендер», если следовать российской версии, вошел в территориальные воды России или Украины, точнее, я бы сказал, Украины, ну, Россия считает их своими, в 11.53, и затем силой, как утверждают российские военные, был выдворен за пределы территориального моря с угрозой, с практическим применением оружия. Это нарушение права свободного прохода или права мирного прохода, по-английски «innocent passage». Теперь, если следовать британской версии, то получается, что российские военные устроили балаган попросту, причем и военные в Москве, потому что по британской версии «Дефендер» покинул территориальные воды Крыма, территориальное море вблизи Крыма в 11.45 по московскому времени. То есть кого стреляли, зачем стреляли, куда сбрасывали бомбы российские самолеты, это одному Богу известно. Я предполагаю, что британская версия более правдива, потому что российских военных неоднократно ловили на всякого рода фальсификациях и попросту вранье по целому ряду важных международных проблем. И, соответственно, получилась примерно следующая история, как я предполагаю. Британский корабль прошел международно признанным коридором через территориальные воды Крыма, и в Москве решили по этому поводу устроить скандал. Но опоздали. Опоздали, и поэтому пришлось где-то уже постфактум изображать какие-то стрельбы, какие-то бомбометания и так далее, с тем, чтобы накалить обстановку в Черноморском бассейне, с тем, чтобы по возможности сорвать те самые учения, которые планируется в ближайшее время начать, в которых Украина будет участвовать совместно с военно-морскими силами государств-членов НАТО. И почему это все происходит? Ну, потому что в Москве крайне болезненно, я бы сказал, параноидальным образом реагирует на малейшие свидетельства того, что военное сотрудничество Украины и ведущих стран Запада, или Украины и НАТО, начинает развиваться, начинает приобретать какие-то практические формы. Это в Москве воспринимают крайне болезненно, потому что это является крупным препятствием для реализации российских планов утверждения своего доминирования в Черноморском бассейне, причем доминирования военного.
Мнение военно-политического эксперта Юрия Федорова. Вы слушаете «Время свободы». Проект «Тотальный диктант» впервые с 2017 года не получил поддержку фонда президентских грантов. Директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Рябковец называет отказ выделить грант политическим решением. Оно последовало после того, как «Диктант» в 2021 году провел писатель Дмитрий Глуховский, известный своими оппозиционными политическими взглядами, в частности, на аннексию Крыма Россией. С Ольгой Рябковец побеседовал Александр Валиев.
Ольга, а «Тотальный диктант» — это дорогое мероприятие?
Бюджет, например, прошлого года составил порядка 40 миллионов рублей. Это деньги, которые идут на организацию конференции «Тотального диктанта», на обеспечение работы штаба, на обеспечение работы сайта проекта. Он такой сложной структурой является, поэтому требует всегда много и затрат, и доработок для обеспечения того, чтобы онлайн-диктант функционировал, проведение онлайн-марафонов, какие-то командировки штаба и так далее. И вот в этой инфраструктурной, как я ее называю, части, да, как я и сказала, в прошлом году был порядка 40 миллионов рублей бюджет, 21 из них это был бюджет фонда президентских грантов, в этом году мы претендовали на 25. Сейчас после ковида достаточно тяжелая ситуация с партнерами, потому что бизнесы и так тяжело идут на то, чтобы спонсировать и финансировать русский язык, потому что большинство бизнесов кажется, что это задача государственная. С маркетинговой точки зрения это не слишком выгодно для бизнесов. Ну и плюс действительно все соответствующие бюджеты урезает. Поэтому сказать, что какие-то масштабные договоренности на следующий год у нас были, такого сказать не можем.
В своем посте вы связали отказ финансирования с политическими мотивами. Я так понимаю, имеется в виду выбор автора на диктант 2021 года Дмитрия Глуховского. Началось все с того, что глава Россотрудничества Евгений Примаков отказал вам в помощи, объяснив это русофобией Глуховского.
Все-таки я не считаю, что ситуация с Примаковым и взаимоотношения с Россотрудничеством – это показатель отношения всего государства к акции. Многими площадками диктанта являются вузы, библиотеки. Мы так или иначе сотрудничаем с разными структурами, например, плотно работаем с агентством стратегических инициатив и с тем же фондом президентских грантов. Наши отношения не усложнились. Мы работали, выполняя те обязательства по диктанту 2021 года, которые были нами взяты, с поправкой небольшой, потому что заявка писалась до пандемии и одобрялась до пандемии, и, соответственно, мы уже в моменте что-то пересогласовывали, и у меня не было ощущения, что все государство в лице Примакова отвернулось от тотального диктанта. С фондом президентских грантов мы работаем достаточно долго, хорошо и продуктивно. Я считаю, что мы являемся достаточно порядочными исполнительными грантополучателями с хорошей репутацией. Конечно, у нас было подозрение, что выбор автора, который не всех, скажем так, государственных структурах устраивал, может повлиять на получение гранта в дальнейшем. Но, с другой стороны, была надежда на то, что как диктант остается вне политики, так и эти отношения останутся вне политики, и будут цифры, рациональный подход и экспертиза, которая в прошлые годы всегда показывала, что тотальный диктант – проект масштабный, значимый, его делает опытная команда, и те цели, которые мы перед собой ставим, они нам по плечу. Но сейчас, глядя на оценку, я не могу сказать, что эта оценка объективная, потому что не может организация в один год быть открытой на 9 баллов, а в другой год, ведя такую же активную информационную работу, получая большое количество посещений сайта, публикуя информацию о себе в социальных сетях, не может скатиться на 7 баллов, например.
Были ли после заявления Примакова еще намеки на то, что этим неприятности не ограничатся? Может быть, предложение сменить автора?
Предложение поменять автора текста не было, как не было, и каких-то разговоров о том, что вот теперь нам нужно авторов согласовывать с кем-то и выбирать, да, не таким образом, как мы его выбирали всегда. Были проблемы в городах, в некоторых регионах и с некоторыми площадками. В Томске многие площадки, не объясняя причин, отказывались от того, чтобы проводить у себя тотальный диктант. СИН, Федеральная служба исполнения наказания, без объяснения причин, тоже за 2 дня дала распоряжение не проводить диктант в тюрьмах и колониях, хотя это такое же долгосрочное сотрудничество, и мы видели практическую пользу и социальный эффект от него. Мы лишили людей мероприятия, но не мы, которые им было важно и ценно. Мы, конечно, переживали за то, что могут прикрыть проведение диктанта, но, тем не менее, диктант прошел. На очных площадках собралось достаточно много людей, опять же, с учетом ЭПИД-ситуации, 90 тысяч человек апреля 2021 года. Это очень хорошо, учитывая то, что осенью мы собрали порядка 35 тысяч всего.
Я слышал такое мнение, в частности, писатель Лукьяненко его озвучивал, что Дмитрию Глуховскому следовало самому отказаться от участия в проекте, чтобы не подставлять тотальный диктант. У вас с ним были разговоры на эту тему?
Дмитрий в любой момент был готов, конечно, к тому, что мы скажем, извините, нам с вами плохо и так далее. Но это принципиальная позиция. Действительно, у тотального диктанта есть своя идеология. Мы в рамках этой идеологии движемся. И в этом плане мы никаких своих установок не нарушили. Как диктант был вне политики, так и с этим автором он остался вне политики. Тотальный диктант, он и вырос из студенческого мероприятия в проект всемирного масштаба, благодаря тому, что у нас было мало принципов, но мы всегда им очень жестко следовали. Поэтому я понимаю, что вариант со сменой автора, конечно, был бы для проекта более губительным, чем даже те возможные последствия, которые мы сейчас имеем. Но на мое сообщение, которое там видели в Фейсбуке, не транслирует то, что вот фонд президентских грантов не дал денег на диктант, и теперь диктант умрет. Конечно, он не умрет. Он переформатируется, он будет другим и так далее. Суть сообщения была в том, что это такое последствие нашего решения, хотя мы в политику не играли. Здесь политика, к сожалению, поиграла в нас.
С директором фонда «Тотальный диктант» Ольгой Рябковец беседовал наш корреспондент Александр Валиев. Послушайте информационный дайджест «Время свободы» далее в выпуске.
давление посредством репрессий по отношению к чехам, живущим на территории СССР, было одним из способов, как заставить чехословацкую сторону начать переговоры.
Зачем советские власти устроили 90 лет назад процесс над гражданами Чехословакии и представителями чешского национального меньшинства в СССР? Но об этом чуть позже, а сейчас о выставке под названием «Женщина. Тюрьма. Общество», которая открылась в Петербурге. Выставка – это итог пятилетней работы проекта «Женщина. Тюрьма. Общество». Все экспонаты основаны на реальных историях людей, чьи судьбы связаны с тюрьмами, полицией и миграционными центрами. Передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Проект «Женщина. Тюрьма. Общество» придумал правозащитник Леонид Агафонов, входивший с 2013 по 2016 год в Петербургскую общественно-наблюдательную комиссию. Члены ОНК имеют право навещать заключенных и рассказывать о нарушении их прав. К правозащитникам обращались заключенные, не получающие в СИЗО и колониях медицинской помощи, брошенные на произвол судьбы без лекарств, больные СПИДом, люди с онкологическими заболеваниями в терминальной стадии, которых по закону должны отпустить умирать домой, но суд им в этом отказывает, жертвы произвола и насилия, так называемые опущенные, стоящие на низшей ступени тюремной кастовой системы, люди из ЛГБТ-сообщества, в том числе трансгендеры, которым в местах лишения свободы приходится особенно тяжело. Они и стали героями этой выставки, но больше всего внимания на ней уделено участи женщин с детьми. По словам Леонида Агафонова, он сам не предполагал, что когда-нибудь будет интересоваться этой темой.
Когда заходишь и видишь, что там системное нарушение, что женщина в того яра с беременной не могут забраться, спит на полу, что детей отрывают, начинаешь опросы делать, женщину возят из роддома, а детей оставляют, они не могут кормить потом. Мы делаем запросы, все напишут, что у нас проблемы женщин с детьми нету. Женщины с детьми находятся в холодильных домах 3-5 дней. А мы опрашиваем женщин, они говорят, что через 2 часа после родов их вывозят оттуда из роддома, то есть они рожают, не дают кормить детей, и они теряют молоко, потому что ребенка привозят через 2 недели, иногда через месяц. А ФСИН пишет, что все нормально, все нормы женщин соблюдены, и 3-5 дней они находятся вместе с ребенком в родильном отделении на Агловолуте. Главное, у нас и обращение этих женщин, если они пишут, какое число, в какое время их оттуда вывезли, когда они родили. Мы делаем роддом запрос. Департамент здравоохранения просто пишет прямо, привезена тогда-то, вывезена тогда-то. И пишет, почему женщина возвращается с детьми по решению сотрудников следственного изолятора.
Вы же делали множество запросов. Почему проблему не удается решить?
Для того, чтобы начать решать проблему, надо ее признать. СИН не заинтересован решать эти проблемы. Они для них побочный продукт, который им совершенно не нужен.
Это на выставке как-то отражено?
В каждой работе нашей мы отображаем какой-то сюжет из жизни женщин в тюрьме. У нас есть специальные рисунки о том, что вы вот штрафуете родителей, что детей не перевозят в креслице, а сотрудники в СИН просто в обычном автозаке перевозят этих детей. Я спрашиваю женщину, тебя когда первый раз вывезли? Ну, говорит, 3 недели было сыну, когда меня повезли на этап в суд. Что-то не могу понять, автозак вот этот большой. Как ты залезаешь? Она говорит, принцип простой. Я, говорит, подхожу к автозаку, уложу ребенка в автозак и сама по этой вертикальной лестнице забираюсь. Или прошу, если там есть какая-то женщина, передо мной поднялась, чтобы разрешили, чтобы эта женщина взяла ребенка в руки. И мы это показываем в рисунках, потому что у нас нет фотографий. В СИЗО не разрешают такие вещи фотографировать. Они же фотографируют, что у них все хорошо, дети счастливы, мама упитана. А мы показываем историю женщин в колониях, потому что там ребенок обычно в 3 колонии в доме ребенка. И мама может там на несколько часов в день прийти туда к ребенку и пообщаться с ним. И все. Запустили они эксперимент о том, что несколько процентов женщин всего, которые могут жить с ребенком. Всегда это вопрос манипуляции. То есть женщины можно манипулировать, чтобы она вместе могла с ребенком сходить. В качестве наказания можно ребенка просто изъять.
Рисунки, представленные на выставке, сделала Маша Юсукова. По ее словам, это было непросто.
Поначалу было тяжело. Я вникала в картинки и волей-неволей проживала их. Наша система тюремная – это очень грустная картина. Например, женщины, которым не разрешают видеться с детьми, которые больны или которые в положении в тюрьме без всякой помощи, медикаментов, просто забытые, никому не нужные. Имен я не запоминала, я боялась, что если я буду ближе знакомиться с людьми, то будет еще тяжелее. Все-таки хочется через некую стенку все это и рисовать, и проживать страшно, потому что кажется, как будто это не коснется никого. Но в России и такое может быть. Потому что очень много женщин сидят. Большой процент, который просто попался под руку не в то время, не в том месте. Поэтому кажется все очень очень рядом. А когда ты еще знаешь имена их своего. Я читала, и сердечко мое разрывалось. До сих пор разрывается.
По словам гражданской активистки и участницы проекта «Женщина-тюрьма общества» Натальи Вознесенской, цели у проекта предельно простые.
Чтобы люди собрались, посмотрели выставку, поговорили про проект, про права человека, узнали про проблемы, может быть, чем-то захотели бы помочь. Или просто изменили свои отношения, проявили бы какую-то эмпатию к людям.
Под рисунками цитаты из рассказов самих героев, говорит Леонид Агафонов.
Люди дают интервью о применении насилия к ним. Такие цитаты лучше всего показывают, что происходит.
По мнению Агафонова, поскольку ФСИН не хочет признавать этих проблем, их должно осознать общество и заставить ФСИН относиться к людям иначе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». 90 лет назад, в середине июня 1931 года, в Харькове состоялся суд над более чем 30 гражданами Чехословакии, жившими в Советском Союзе, и представителями чешского национального меньшинства в СССР. Им были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу Чехословакии и Франции, в антисоветской или религиозной агитации, а также в контрреволюционной деятельности. Процесс, как считают чешские историки, был устроен, чтобы добиться от Чехословакии официального дипломатического признания советского государства, рассказывает моя коллега Александра Вагнер.
В пользу версии о том, что Харьковский процесс был призван заставить Чехословакию признать СССР, говорят сразу несколько фактов. В советской прессе не было ни одного упоминания о суде, что свидетельствовало о процессе, что называется, для внутреннего пользования. Несмотря на то, что было вынесено 10 приговоров к высшей мере наказания, казни, как это было правилом в те годы, не последовали немедленно. Осужденных сначала отправили в лагеря ГУЛАГа, а их судьба стала предметом торга. В дипломатических кулуарах советские представители в 1935 году добились подписания соглашения, регулирующего отношения двух стран. Подготовка к подписанию документа велась с 1933 года. Это помогло осужденным в Харькове. Им впоследствии суды заменили смертные приговоры на сроки заключения в лагерях. Одному из осужденных, Ирже Бездыку, заменили расстрел на срок заключения за 14 дней до подписания Чехословацко-советского договора. Более того, некоторым осужденным впоследствии удалось вернуться в Чехословакию. Чехословакия, в отличие от нескольких других европейских стран, медлила с признанием СССР по нескольким причинам. Главная из них была в негативных высказываниях советских представителей на протяжении 20-х годов в адрес Версальской системы, которая была основой независимости Чехословакии. Важными были также действия тогдашнего союзника Праги Парижа, который тоже не спешил налаживать дружеские отношения с Москвой. При этом на территории Советской Украины проживало в то время многочисленное чешское меньшинство. Чехи приехали по приглашению царских властей, когда требовалось колонизировать Крым после его первой аннексии Екатериной II. Колонистам, как их тогда называли, предлагались бесплатные земли в обмен на лояльность. И они поддерживали тесные отношения с родиной. Практика приглашения учителей для получения образования на родном языке была распространенной. Чешский историк Ян Дворжак говорит, что Харьковский процесс был не первым в череде подобных, но самым масштабным.
Представители чешского меньшинства впервые стали жертвами большевистского режима еще в 1920-х годах, но до начала Харьковского процесса речь шла о единичных случаях, либо о группе из нескольких человек. В 1931 году осудили более 30 человек чешской национальности. Треть из них была чешскими учителями, которые жили в основном на территории Советской Украины и преподавали в деревенских школах, где учились чешскоязычные граждане СССР. Среди осужденных были представители разнообразных чешских объединений, работавших в Житомире, Киеве и других городах. Также в эту группу входили и несколько земледельцев. Непосредственно во время судебного процесса в Харькове было вынесено 10 смертных приговоров. Остальные обвиняемые получили разные сроки в исправительно-трудовых лагерях или отправлены в ссылку. Речь шла о сконструированном процессе. Эти люди не совершали тех преступлений, в которых их обвиняли. Свои признания не давали под давлением психологическим и физическим. Сохранились даже доказательства этого в свидетельских показаниях, а также в протоколах следствия, найденных нами в архивах.
Есть ли у чешских историков ответ на вопрос, почему Харьковский процесс начался именно в начале 30-х годов?
Я
бы обратил внимание на три самых важных причины. В конце 1920-х, начале 1930-х годов в СССР происходила насильственная коллективизация. Чехи же были крайне успешными в ведении сельского хозяйства. Это было хорошо видно на Волыне, где находились несколько деревень с преобладающим чешским населением. Там люди сопротивлялись коллективизации. По этой причине происходившее в Харькове было предостережением другим советским зажиточным крестьянам. Второй причиной было изменение политики по отношению к национальным меньшинствам в указанный мной период. В особенности это касалось немцев, поляков, украинцев и чехов. На заре существования Советского Союза их общественная деятельность одобрялась и поощрялась, но в конце 1920-х, 1930-х годов ее начали подавлять. В это время старая политика сменяется политикой русификации местного населения и включения национальных меньшинств в единообразное советское общество. И последняя причина крайне важная – стремление со стороны Москвы надавить на Прагу, чтобы она признала новую страну и установила с ней дипломатические отношения. В начале 1930-х годов Чехословакия была одной из немногих европейских стран, не признавших существование СССР.
С чем это было связано?
Я думаю, что причиной была Первая мировая война. Хорошо известна активность чехословацких легионеров во время гражданской войны в России, когда они воевали против большевиков, поэтому отношения были довольно натянутыми. При этом и в Чехословакии, и в Советском Союзе находились торговые представительства, но, конечно, СССР стремился навязать классические дипломатические отношения, и давление неустанно нарастало.
Почему, если СССР хотел навязать дипломатические отношения, он прибегнул к сконструированному процессу против граждан страны, от которой требуется согласие?
Общественности о происходящем не было хорошо известно. Суды проходили за закрытыми дверями. О процессе писала «Московская правда», но крайне коротко, давая только версию следствия. Основная часть переговоров происходила в кулуарах, а давление посредством репрессий по отношению к чехам и чехословацким гражданам, живущим на территории СССР, было одним из способов, как заставить чехословацкую сторону начать переговоры.
О так называемом Харьковском процессе, состоявшемся 90 лет назад, в середине июня 1931 года, с чешским историком Яном Дворжиком беседовала моя коллега Александра Вагнер. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».